Стемнело. День превращался в ночь. Компания известняковых утесов отправилась на прогулку, мирно беседуя о всякой всячине. Словом, творились уже подлинные чудеса. Однако ужасное чудовище, расположившееся на отдых в 30 шагах от Клопауция, и не думало исчезать. Истребитель драконов отшвырнул мортирку, полез за пазуху, добыл противомонстровую гранату и, вверив свою душу матрице общеспинорных преобразований, метнул гранату в дракона. Раздался грохот. Вместе с обломками скал в воздух взлетел хвост, а дракон со всем человеческим голосом завопил «Караул!» и помчался галопом вперед, прямо на Клопауция. Тот, видя столь близкую смерть, выпрыгнул из укрытия, судорожно сжимая дротик из антиматерии. Он взмахнул им, но тут же снова раздался крик. «Перестань! Перестань же! Не убивай меня!»
«Что это? Дракон заговорил?» — мелькнула у Клопауция мысль. «Нет, должно быть, я ошалел».
Однако он задал вопрос. «Кто говорит? Дракон?»
«И какой дракон? Это я!»
Из рассеивающегося облака пыли вынырнул Трурль. Он коснулся шеи дракона, повернул там что-то. Гигант медленно опустился на колени и замер с протяжным скрежетом.
«Что это еще за маскарад? Что это значит? Откуда взялся этот дракон? Что ты в нем делал?»
Клопауций забросал друга вопросами. Трурль, отряхивая покрытую пылью одежду, отбивался от него.
«Откуда? Что? Где? Как? Даже мне сказать! Я уничтожил дракона, а царь не пожелал со мной расплатиться».
«Почему?»
«Наверное, от скаридности, не знаю. Свалил все на бюрократию, говорил, что должен быть составлен протокол приемочной комиссии, произведен обмер, вскрытие, что должна собраться тронная производственная комиссия, и то, и все. А верховный страж сокровищ уверял, что не имеет понятия, по какой статье платить, поскольку платеж этот нельзя провести ни по фонду заработной платы, ни по безличному фонду. Одним словом, хотя я и просил, настаивал, ходил в кассу, к царю, на совещание, никто не хотел со мной даже разговаривать. А когда они потребовали от меня автобиографию с двумя фотокарточками, мне пришлось убираться». Но, к сожалению, дракон пребывал уже в необратимом состоянии. Вот я и содрал с него шкуру, нарезал побегов орешника, потом отыскал старый телеграфный столб. А большего и не требовалось. Обил чучело, ну и стал прикидываться.
«Не может быть! Ты прибег к столь постыдной уловке? Ты? Но зачем же? Ведь тебе за это не платили? Ничего не понимаю».
«Экий ты тупой!» — снисходительно пожал плечами Трурль. «Да ведь они приносили мне дань. Я получил больше, чем причиталось».
Эта истина наконец дошла до Клопауция. Однако он тут же добавил.
«Но ведь вымогать некрасиво».
«Чего это некрасиво? А разве я делал что-нибудь дурное? Прохаживался по горам, а вечерами немного подвывал. Уж тут я намахался».
— добавил он, присаживаясь рядом с Клопауцием.
«О чем ты? О реве?»
«Да нет же! Ты и двойку с двойкой сложить не умеешь. Ну при чем тут рев? Каждую ночь я вынужден таскать мешки с золотом из пещеры, обусловленной договором, вон туда, на гору».
Трурль указал рукой на удаленный горный хребет.
«Я подготовил там стартовую площадку. Поносил бы сам 20-пудовые мешки с сумерек до рассвета. Тогда бы понял. Ведь дракон-то никакой не дракон. Одна шкура весит 2 тонны, а я ее таскать на себе должен. Реветь, топать. Это днем. А ночью мешки таскать. Я рад, что ты приехал. С меня уже этого хватит».
«Но чего же, собственно, этот дракон, то есть это набитое чучело, не сгинул, когда я уменьшил вероятность вплоть до чудес?»
— пожелал еще узнать Клопауций. Трурль откашлялся, как бы немного смущенный.
«Из-за моей предусмотрительности», — пояснил он. «В конце-то концов я мог напороться на какого-нибудь дурака-охотника, хотя бы на базилея. Поэтому я вставил в нутро, под шкуру, экрана неправдоподобия. А теперь пошли. Там осталось еще пара мешков платины. Они самые тяжелые из всех. Не хотелось бы нести одному. Вот и превосходно. Ты мне поможешь».